Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович.
Да, поехали дальше.
Тут некоторые эксперты отмечают интересную тенденцию.
Так-так.
Она называется милитаризация Германии.
Ага.
Вот. А поскольку некоторые говорят, что, в принципе, Германия вот этот пацифизм, который у нее был в последнее время, пацифизм и сдержанность, вот этим характеризуется, политика Германии характеризовалась, что он вообще-то ей не свойственен. И вот то, что сейчас, да, исторически-то наоборот, и то, что сейчас у них начинается сильный рост расходов на оборону, выделение дополнительных 100 миллиардов евро на перевооружение бундесвера, отправляют военных сейчас повсюду в Европе. Вот то, что они сейчас ведут себя с Украиной, там поставки вооружений, не знаю, насколько там это все серьезно, но тем не менее это есть. Вот. Дополнительные силы Люфтваффе в Румынию отправляют и так далее. Вот это, говорят, все очень-очень-очень, в принципе, характерно для Германии. И то, что сейчас началось, особенно, говорят, после 24 февраля немецкая политическая элита и значительная часть общества резко изменила отношение не только к России, но и к пацифизму в целом. Эти две темы раньше были связаны, потому что у них была вина перед Советским Союзом, а она сохраняется, но уже поставлена под вопрос.
Я думаю, что здесь тоже вот эти вот все вот эти вот, значит, муму вот это, оно не нужно, но давайте скажем честно. Знаете, я говорю, я вот в последнее время все время вспоминаю вот эту песню замечательную «Антошка, Антошка». Пойдем копать картошку. Вот. А он говорил: а я дедушку не бил, а я дедушку любил. Вот у кого какой дедушка, тот его и любит. Вот тут недавно показали, какие дедушки у всех нынешних руководителей Германии. Группенфюрер СС, так сказать.
Да вы что,
Обергруппенфюрер СС.
О, это интересно.
Это люди у Шольца, группенфюрер СС, дедушка.
Ну, это генерал.
Генерал СС.
Да.
И не вермахта.
А СС, да.
СС. СС, так сказать, да, то есть это самая элита, и это, на самом деле, самые нацистские нацисты, какие только можно придумать. Ну, как вы думаете, дедушка оказал какое-нибудь влияние на формирование внучка? Я думаю, абсолютно точно.
А его не посадили после войны?
Этого я не знаю,
интересно.
Это не уточняется. Значит, пройдитесь, тут недавно просто это публиковалось, пройдитесь по министрам правительства как бы немецкого, и вы увидите, что у них у всех их деды, это, а у некоторых даже отцы, между прочим, еще, в зависимости от возраста, это высокопоставленные офицеры, значит, причем элитных подразделений Третьего Рейха, СС, СД, как бы так сказать, да, вот, или там разведки, вот, или крупные функционеры Третьего Рейха. Оказали ли эти люди влияние, как бы, определенное на формирование личности этих людей? Конечно же, да.
А чем, интересно, дед Шольц занимался в СС?
Ну, я точно не знаю, я просто знаю точно, что он группенфюрер, как бы, да,
да,
это, есть,
да,
это фотографии и так далее. Чем он занимался конкретно? Ну, не знаю, в СС вряд ли кто-то занимался благотворительностью. Вот, это сказать, вряд ли котиков разводил, как
а
бы,
вот
да.
Он был отправлен на Восточный фронт, служил в рядах танковой дивизии СС «Викинг».
«Викинг».
Воевал на Украине, в Ростовской области, на Кубани и Кавказе.
Какое совпадение?
Был переброшен в 43-м году под Ленинград.
Какое совпадение? И что же он делал под Ленинградом, так сказать, и что он делал на Кавказе? «Викинг», как и дивизия СС «Мертвая голова», «Тоттенкопф», так сказать, да, они отличались как бы повышенной жестокостью, в том числе в отношении к мирному населению.
Ну вот он погиб в 44-м году в боях под Нарвой.
Не успел, значит, подействовать на этого, на внучка.
Только если его память.
Ну, память, так сказать, пастор Шлак или это самое, или это светлая память о нем. Но в любом случае, понимаете, как бы, да, фотографии, так сказать, да, воспоминания, родители и так далее, и так далее. Это никуда не делось. На самом деле, если говорить так откровенно, Германия период Адольфа Гитлера и Третьего Рейха считает своим взлетом, пиком своего могущества, да, считает, так сказать, своей победой. Да. Они, на самом деле, поставили, под себя подмяли всю Европу. Еще раз напомню, с кем, например, там, кто, например, в коалиции с немцами воевал как бы, да, против Советского Союза? Да практически вся Европа. Да, начиная от Финляндии, заканчивая, так сказать, Италией, Испанией и Португалией. В Португалии был диктатор Салазар, так сказать, в Испании Франко. Испанская, про португальцев не знаю, но испанская, так сказать, дивизия участвовала в боях под Сталинградом, как известно, да. Итальянцы, значит, венгры, чехи, вот этот вот тоже замечательный сюжет с французами, как бы мы считаем французов членами антигитлерской коалиции, а так на всякий случай, значит, Рейхстаг в Берлине, эти самые, в том числе, обороняла дивизия СС Нормандии, по-моему, называется, да, которая состояла из французских добровольцев, вот, а не из кого-нибудь. И вообще, если бы не Деголь, Франция не попала бы вообще в, колею, в, это самое, в четверку стран-победительниц. Только ради него как бы их сделали, да? По большому счету Гитлер, значит, сначала, как бы, так сказать, сделал Германию самой мощной военной державой в Европе, потом покорил всю Европу, а потом их сделал своими союзниками в войне, в своем походе на восток. Вот и все. Исключение составляло только Великобритания. Все остальные, все скандинавы были вместе с ними фактически, все остальные. Они считают это, значит, это своей победой, они считают, так сказать, свое поражение там, конечно, большой трагедией, но вот насчет денацификации, денацификация, как бы, мне кажется, вот такой глубинная, она там тоже не состоялась. Почему? Потому что они это ассоциируют со своим величием. И никуда это не делось. Вот так вот, чтобы совсем и полностью никуда это не делось. И не надо здесь, так сказать, тоже друг другу врать. Поэтому как только возникли, как мы видим, возможности для какого-то, так сказать, возрождения, пусть на другой основе, все это поперло со страшной силой. Вот, например, тот же Шольц, он какую партию представляет? Социал-демократическую. Социал-демократическую. Однако, что ему совершенно не мешает, на самом деле, помогать Украине, в которой элемент неонацизма, ну, просто невозможно отрицать. Невозможно отрицать. Но его социал-демократичность не мешает ему говорить, мы не можем, так сказать, допустить, чтобы Россия победила на Украине. Не можем, и все. Вот. Не мешает ему, значит, активно участвовать в программах НАТО, не мешает этой самой немецким вот вооруженным силам, да, принимать участие, так сказать, в том числе в сдерживании России на Востоке. И так, причем это сдерживание началось ведь не 24 февраля этого года, а гораздо раньше. Все это, так сказать, им это как бы и нормально. Поэтому здесь надо понимать, что действительно, когда мы говорим вот о там, возможной нацификации, так сказать, Европы, можно считать это, знаете, элементом пропаганды, фигуры речи, но, с другой стороны, есть реальность. Эта реальность, она очень простая. Эта реальность, так сказать, состоит в том, что Германия, например, скажем, да, она претендовала в свое время на, не только на европейское, европейское господство у нее было, а на мировое господство она претендовала. И, на самом деле, вспомнить об этом для нее, как бы, да, как два байта отослать. Вот. Поэтому, как бы, я думаю, что вот любой случай подобный, как бы, нынешнему, да, он показывает, как очень быстро там все эти вещи начинают реализовываться. А впервые, кстати говоря, и тоже, а НАТО дает для этого рамку. Впервые, значит, германская армия, Бундесвер в данном случае, приняла участие в боевых действиях после 1945 года. Где? В Югославии. В 1999 году, так сказать, когда началась, так сказать, война НАТО, кстати, никем не санкционированная, между прочим, никакой Организации Объединенных Наций, и никто не давал, по этому поводу не кричал, так сказать, никто не вводил никаких санкций, никем не санкционированная война целого блока НАТО против Югославии, которая привела к полному распаду страны, как бы, и на десяткам тысяч жертв, да, никакой Организации Объединенных Наций не была легитимирована, не была легитимирована. Но никто абсолютно по этому поводу не стал там вводить санкции, там это возмущаться и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, именно тогда, в рамках этой операции, вермахт впервые с 1945 года принял участие в боевых действиях. Затем это дело, так сказать, да, начало по накатанной идти, да. Немецкие военнослужащие стали принимать участие в заграничных операциях НАТО все больше и больше, на Ближнем Востоке, в Афганистане и так далее, и так далее. Кстати говоря, когда вот был вот этот инцидент с Алеппо, как мы помним, с Идлибом, да, когда, так сказать, их заперли, вот этих вот всяких разных американских инструкторов в этой зоне, как бы, и они просили у нас выпустить. В том числе там были немецкие спецназовцы. Что они там делали в Сирии? Ну, мы как бы тоже так, как тогда умолчали по этому поводу, умолчали, что вот, мол, ну вот, понимаете, тра-та-та. А на самом деле... Там был немецкий спецназ, в том числе немецкий спецназ. Мы помогли, мы позволили ему уйти оттуда. Вот. И дальше это дело будет только развиваться. Теперь вот Украина. Немецкие инструкторы, на самом деле, находятся на Украине давно. Они участвуют и участвовали в подготовке украинских военнослужащих, да. А теперь еще напрямую поставляют, значит, оружие туда. Фактически, между прочим, нарушая, в том числе, там, всякие международные конвенции. Они вот нас обвиняют в нарушении, а сами разве не нарушают? Между прочим, запрещены поставки оружия третьими странами в зону конфликта. Это и есть документы ООН по этому поводу. Вообще, документы ООН никого уже не волнуют. Потому что страны НАТО активнейшим образом поставляют оружие в зону конфликта. Активнейшим образом поставляют оружие в зону конфликта. А это противоречит этим самым, как бы, этим документам Организации Объединенных Наций. Предположим, вы считаете, что Россия вторглась на Украину. Хорошо. А вы что делаете? Получается, что вы тоже это международное право активно нарушаете. Поэтому не надо вот это все, так сказать, да, вот эти сопли разводить и, значит, вешать лапшу на уши, рассказывая про свой там пацифизм. Поэтому я думаю, Германия будет от своего пацифизма избавляться. Вопрос только в том, как. Да, там есть, так сказать, две магистральные линии. Одна магистральная линия — это все-таки в рамках НАТО и под командованием США. Вот, и это будет делаться, потому что в итоге ведь американцы заставили все европейские страны, включая Германию, увеличить свой взнос НАТО и довести его до 2% от бюджета, значит, от ВВП, вот, или от бюджета, не помню. Но факт тот, что как бы Германия как раз больше всего этому сопротивлялась, потому что у нее самая богатая экономика. И ее 2% — это не 2%, так сказать, какой-нибудь Румынии, вот, мягко говоря. Вот, поэтому ее 2% — это очень большие деньги. Но заставили таки, не мытьем-то катанем, заставили Германию увеличить, значит, взносы в НАТО. Это одна магистральная линия. Вторая магистральная линия — это вот создание европейских военных структур. Французы все про это говорят. Говорят, что вот все-таки, смотрите, тоже используют эту ситуацию нынешнюю с Украиной, говорят, нам нужна своя собственная там оборонная структура, то есть, которая будет там и то, и это, и пятое, и десятое. Вот. Ну вот я думаю, что на самом деле милитаризация Германии в этом смысле будет проходить. Тем более, что с точки зрения экономики это стимул для вот военно-промышленного комплекса. А это всегда очень хорошие и большие деньги, особенно когда ты не воюешь сам, как бы, да, а можешь просто продавать оружие в зону конфликта. Ну вот, собственно, все. Поэтому я думаю, что здесь, еще раз говорю, здесь вот Запад, на самом деле, будет идти по пути радикализации во всем. Да, начиная от своей, так сказать, дехристианизации, о чем я неоднократно здесь говорил, а заканчивая своей милитаризацией, потому что по-другому никак не удержишь лидерство. Ну, никак не получится лидерство удержать.
Сергей Александрович, и к другим, да, темам потихонечку,
ну, да,
посмотрим.
Уже что-нибудь такое более мирное. Болонскую систему уже обсудили в самых, так сказать, мягких этих выражениях.
Парламентских, я бы даже сказал, выражениях. Вот, значит... Джозеф Байден порадовал тут своих сторонников. Их немного, но они есть.
Как всегда.
Он намерен баллотироваться в президенты в 2024 году и рассчитывает, что его соперником будет Дональд Трамп. А в Демпартии полагают, что именно действующий президент является наиболее удачным кандидатом для того, чтобы вновь победить бывшего.
Молодчага.
Представляете, какой кошмар.
Ничего не скажешь. Во-первых, да, советская, так сказать, геронтофилия, над которой я смеялся весь прогрессивный мир, как бы, да, вообще отдыхает. Просто отдыхает, потому что, я говорю, сейчас нынешний президент США, он старше всех наших лидеров, даже самых старых. Там, наши лидеры уже к этому времени давно померли. Вот, а Джозеф Байден еще собирается баллотироваться еще раз. Ну, я не знаю. Это, конечно, интересно. Вот, хотя говорит о том, что у Демпартии вообще нету никакого резерва, что ли, получается так? Если это, хотя, мне кажется, это рановато, но хотя, да, действительно, в Америке говорят, что вот следующая избирательная кампания начинается с окончания предыдущей. То есть вот выборы закончились, начинается следующая избирательная кампания. Это отчасти правда. Но это говорит и о том, что у этой Демпартии вообще нет скамейки запасных. Или они ее не видят. Вот буквально вы же тоже цитировали тут Сергея эту самую, как его, западную прессу, говоря о том, что у Байдена очень низкий рейтинг, так сказать, один из самых низких, или чуть ли не самый низкий вообще, из всех действующих президентов на этот срок, да. И тем не менее, они вот на фоне этого заявляют, что, наверное, он будет все-таки баллотироваться. Вот. То есть низкий рейтинг не помеха. Что порождает вопрос по поводу того, а что же тогда действительно вся эта демократия означает? Может, вообще там ничего нету? Есть действительно какие-то люди, которые принимают решения, которые там, условно говоря, президенты только оформляют? Это первое. А второе, то, что он говорит, что, возможно, его соперником станет Трамп. Буквально вот совсем еще недавно, пока все вот это вот, так сказать, не заварилось, я слышал, что, ну, кто-кто, а Трамп не станет кандидатом. Ну, вряд ли, маловероятно. Да. Это тоже американские газеты писали, что это невозможно. Вот. А сейчас, значит, уже возможно. Да, и, значит, Трамп совсем еще не сошел с орбиты. Вот. А Байден решил, что ему с Трампом легче, что ли? Я не исключаю, что здесь тоже они будут, ну, знаете, думают, ну, если один раз прокатило, может, прокатит его второй раз. Ну, например... Известно, что Байден как бы во всех сейчас бедах США, начиная от инфляции, заканчивая там подорожанием, ну, вернее, это то же самое, от инфляции, так сказать, подорожание, это то же самое, вот как нас иностранные слова запутают. Значит, начиная от инфляции и заканчивая там всеми остальными проблемами, все это вешает на Путина. Правда, вот тут недавно, вчера он говорил, ему сказали, вот все-таки во всем Путин виноват, вот в чем-то проблема. Он говорит, первая проблема была ковид, а вторая проблема — это Путин. Вот. Может быть, ему кажется, что на этих вот двух темах, собственно говоря, он опять через три года побьет этого самого Трампа, будет говорить, ну, во-первых, ты с ковидом не справился, Трамп, вот раз, все из-за тебя, так сказать. А второе, ты же друг Путина, как всем известно, хотя не знаю, когда это оформилось, эта дружба, но они же на этом его били, что он друг Путина, агент Путина, два. То есть, значит, а во всем виноват Путин, значит, ты. Вот, может быть, так вот они собираются нехитро немножко, так сказать, развернуть свою избирательную кампанию. Кто знает, то знает, да? Посмотрим. Хотя, я думаю, что многое будет зависеть все-таки от этих вот, опять же, это американисты любят про это говорить. Я не знаю, так ли это, но они любят говорить, а я буду повторять, что многое зависит от промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре этого года, да, и посмотрим, какой там в этот, в парламент американский, и посмотрим, какой там будет у тех же демократов, какой там у тех же демократов будет результат. Вот, но вообще это очень странно, потому что, ну, представьте, а сколько ему сейчас, этому деду-то?
Я думаю, сейчас 79, сейчас посмотрим.
Вот, что-то я помню, что в районе 80. Нэнси Пелоси за 80.
79.
79, да, это значит, в 24-м году ему будет 83, а если он победит, то в 28-м?
Ну, 20 ноября 42-го года он родился.
Под 90 будет, да, уже. Ну, что, нормально, да? То есть, если он сейчас уже, так сказать, это самое, путает эти названия стран, фамилии, здоровается с пустотой, что же будет через, условно говоря, 7 лет? Но, видите, это опять же вот вопрос о том, а кто же на самом деле управляет Америкой? Вот если честно, хотя и говорят, ну, вы недооцениваете Байдена, Байден сверхопытный человек, он там прошел огонь, воду и медные трубы, он очень умный, мудрый и хитрый, ну и что, что он здоровается с пустотой, не имеет значения. Тем не менее, да, чем вот дальше это все движется, тем больше ощущение того, что все равно американский президент, он только оформляет чью-то еще власть, вот чью-то, так сказать, власть каких-то других людей там, да. Вот. А этим другим людям, в принципе, может быть, такой престарелый президент вполне подходит.
Да,
почему нет?
Да, это удобно. В какой-то степени.
Это удобно, а почему бы и нет, так сказать, пусть он будет плохо соображать. Главное, чтобы он какие-то ключевые слова говорил, ну, вот, а он будет их говорить, ну, и все, и хорошо. Поэтому чем старее он будет, тем, по большому счету, оно и лучше. Чем меньше он будет ориентироваться в действительности, тем оно и лучше. Главное, не доверять ему в руки каких-то, ну, таких вот действительно фатальных рычагов управления этой ситуацией. Вот, вот так вот, такие вот возникают мысли. Вот, хотя это, может быть, и, это и хорошо, и плохо, я не знаю. Может быть, даже с точки зрения, условно говоря, начала, например, ядерной войны, может, это и хорошо. Кто знает. Потому что если, например, скажем, он не может принимать такие решения, но, может быть, все-таки коллективный разум как-то поймет, что доводить дело до таких вещей не имеет смысла, потому что это слишком опасно.
Тут еще вопрос, вот вы говорите про геронтократию, то есть про власть стариков. Сейчас я забыл имя, не смог быстро найти, сенатор, женщина в Америке, демократ. Ее некоторые сейчас оценивают, ей больше почти под 90 лет, она сенатор, но говорят, что, возможно, она уже в деменции. Вот прям реально сейчас она находится сенатором на работе, в деменции, она забывает имена, ей постоянно приходится напоминать вообще все, что она говорит. То есть она вот прямо очень беспомощно уже выглядит, но ее все равно держат вот там на рабочем месте. Я не знаю, кто держит, избиратели, получается.
Ну да, но это такой тоже шоу-бизнес на демократии. То есть вот такая штука получается, что вопрос ведь не в том, что из себя представляет реальный человек в этой системе, а вопрос в том, голосуют за него или нет. И если за него голосуют, почему нет? Я думаю, что вот эта женщина, о которой вы говорите, если она действительно находится в таком состоянии, то она просто, это просто сокровище для ее команды. Потому что ей можно прикрывать все, что угодно. Вот команда, так сказать, будет делать все, что угодно, как бы будет вот, воротить там влево и вправо. Вот. А она как бы вроде как будет отвечать, при всем при этом все понимают, что она уже ни за что не отвечает. Вот. Это же здорово. Это как раз для всяких разных закулисных игр очень здорово. Но вопрос в том, конечно, что это означает, что непонятно, за кого люди-то голосуют. Да? Вот. Но в общем и целом, наверное, там можно посадить, поставить кого угодно, лишь бы голосовали за него люди. Вот. И это будет неплохо. В общем-то, Запад по пути вот этой все больше и больше имитации, мне кажется, он и движется. Знаете, когда там люди там выходят замуж там, это самое, за дерево там, или женятся, так сказать, на этом, каких-нибудь там статуях и прочее-прочее, оформляют эти отношения и считают, что это нормально. Вот. Ну а почему бы и, собственно, женщина в деменции? Но иногда-то она все-таки приходит в себя.
Ну, это на самом деле страшно, если так подумать. То есть, да, они там имеют все-таки большой вес.
Честно говоря, я думаю, что все к этому и движется, в конце концов. Все к этому постепенно и движется, движется постепенно к тому, что все то, что называется демократией, и во что, между прочим, в нашей стране многие верили, оно все больше и больше там же, вот в этой, в народе демократии, будет превращаться, неизбежно превращаться в имитацию. Причем в имитацию все более и более циничную. Вот с тем же Байденом, пожалуйста. Это же вам... Ладно, там женщина, как вы говорите, конгрессмен. Вот, ну, а тут это мужчина-президент. Вот, мужчина-президент, так сказать, да, и замахивается на то, чтобы до 90 лет, в общем, находиться на посту. Да, говорят, вот есть же Генри Киссинджер, ему уже там за 90, да. Ну, есть Киссинджер, но он не президент.
Да, он не играет такую активную
роль.
Да,
и даже не конгрессмен. Да, иногда он что-нибудь скажет, так сказать. Может быть, даже иногда даст какое-нибудь интервью. Вот, или, может быть, даже что-нибудь напишет. Я не знаю, там, в последнее время он, по-моему, уже не пишет ничего, но, может, даже что-нибудь напишет. Но это одно. Или посоветует что-то кому-то, это одно. А другое дело, когда ты президент самой мощной в военном отношении державы, которая является лидером самого мощного в военном отношении военно-политического блока, который нажимает кнопки, так сказать, да, принимает решения, в том числе, так сказать, связанные с возможностью начала Третьей мировой войны, вот, а ты ничего уже не соображаешь. Вот. Ну, то есть, я не думаю, что он совсем ничего не соображает, но, в общем-то, перспектива-то именно такая. Перспектива такая, да. И я думаю, что это очень удобно, по большому счету, вот для тех, кто этими делами рулит. В конце концов, все сведется, так сказать, вообще, к какому-нибудь, я говорю, к этому, к виртуальному образу, к голограмме. Вот главное, чтобы за него голосовали люди, и людей бы это устраивало. Вот, а что там будет, там, как там будет? И, кстати, смотрите, они вообще не особо не стремятся уходить. Говорят, Леонид Ильич Брежнев, над которым все угорали, просто угорали, да, он трижды, как минимум, или даже четырежды просил освободить его от обязанностей. Вот просто просил его освободить, отпустить его. Его не отпускало политбюро ЦК КПСС. Вот. А эти нет, смотрите, это хотят еще там, это самое, там, до 90 лет. Там. А если дальше там, можно будет какое-нибудь чрезвычайное положение объявить и сказать, что можно еще и еще там до 100 лет. Я это к тому, что вот, те, кто нас учат демократии, мне кажется, я не раз уже это говорил, они ее и дискредитируют. Они ее постепенно разлагают, превращая ее в какую-то вот, ну, какой-то комикс, по большому счету. Вот. Но вопрос в том, а кто же всем этим рулит за всеми этими делами? Вот так вот.
Да, это хороший вопрос. Сейчас мы тогда сделаем небольшую паузу и продолжим. Тут еще интересно, есть данные и разборы разных психиатров поведения Джо Байдена. Вот, тоже можно будет пару слов об этом сказать, но уже после новостей. Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Вот, Сергей Александрович, Джо Байдена тут спросили по поводу Киева, поедет он все-таки или нет. Он ответил так: «Я не знаю. Я был в Украине много раз, но в последнее время там не был».
Мы как раз это тоже заметили. Что касается того, что я не знаю, как бы, но это честный ответ, с другой стороны.
Видите,
ну, не знает человек, поедет он или нет. Хотя где-то с неделю тому назад Байден говорил, что он собирается поехать в Киев. Да, поэтому эти вопросы-то и задают. Это, во-первых, потом там эти несколько лидеров там, восточноевропейских там были и так далее. Теперь он говорит, что я не знаю. Кстати, хорошо, что он говорит, что я не знаю. Я думаю, что это результат как раз вот прилетов наших ракет, этих самых высокоточных, на запад Украины, в окрестности Киева. Правильно, не знаешь, не надо, как бы, я знаю, не надо тебе ехать туда, Джо Байден, да, сиди уже дома, это первое. Второе, да, ну, я говорю, хорошо, что он честно ответил. Второе, это связано, так сказать, с вот этой второй частью его ответа. Он действительно там часто бывал, кто не помнит, Джо Байден ведь одно время курил украинское направление, с этим связаны все вот эти скандалы с Хантером Байденом, с этим, который как бы вот был, значит, входил в руководство нескольких американско-украинских компаний, нескольких. Одна наиболее известная из них — это Бурисма, да. Вокруг нее там развернулось несколько коррупционных скандалов, и тогда еще говорили, что вообще это вот обычный стиль работы старшего Джо, большого, так сказать, Джо, да. Он на тех направлениях, за которые он отвечал в Госдепе, по разным странам, да, внедрял на работу в эти страны разные компании, в которых оформлены были его родственники. И таким образом получалось, что сам он вроде как никаких доходов не получал, но получали компании, так сказать, которых родственники его имели, значит, такие, так сказать, серьезное положение, и в итоге семья Байденов получала доходы. Он не только на Украине так работал, но на Украине, в том числе, просто по Украине мы заметили, потому что для нас это важно. Был еще вот этот вот скандальный приезд Байдена в Киев, когда его, это при Порошенко, когда Байдена посадили на место президента страны. Вернее, это было, так сказать, заседание в кабинете заседания правительства, и его посадили на место, по-моему, премьер-министра или даже президента.
Да-да-да, но он сидел во главе стола в любом случае.
Он сидел во главе стола и давал инструкции этим самым украинскому президенту, украинскому премьер-министру, украинским министрам, как им вообще жить. Вот. Такое, как бы, вот лизоблюдство, если не сказать хуже.
Они записывали медленно.
Они записывали, да, записывали. Это все, так сказать, снимали, потом показывали. То есть, если честно, это, ну, такое национальное унижение, по большому счету, да. Но, тем не менее, украинская сторона на него пошла, и тогда это тоже вызывало много вопросов. То есть, да, Байден действительно бывал на Украине. И, кстати, да, Байден занимался Украиной. Я думаю, что он много чего знает про Украину, и в том числе много чего знает, если, конечно, помнит, да, много чего знает про ее руководителей и про Порошенко. Порошенко, так сказать, и про Зеленского, и про многих других остальных. И вообще, я думаю, что у него большое количество всякого разного компромата, учитывающий то, что его сын там занимался разным таким коррупционным бизнесом. Вот, но, значит, сейчас, как он правильно заметил, в последнее время он туда не ездит. А вы хотели сказать, что как там психологи это все оценивают?
Да, невролог в эфире канала Fox News, конечно же.
Ну а где еще?
Да, заявил о снижении когнитивных функций президента США. Он говорит, очевидно, происходило непрерывное снижение, не только в настоящее, но вообще непрерывное ухудшение его когнитивного состояния с тех пор, как он вступил в должность. Нет никаких сомнений, что есть признаки деменции. Печальное состояние Байдена прямо воздействует на принимаемые им решения во внутренней и внешней политике. И Fox News еще показывали запись, как Байден вот этот знаменитый пожал руку пустоте, блуждал по сцене после выступления. И на основании записи еще вот этого, да, доктор делает вывод вот как раз о деменции президента США.
Ну, конечно, все то, что Fox News говорит о Байдене, наверное, надо делить на два. Вот. Но, видимо, какие-то проблемы все-таки действительно существуют, потому что некоторые вещи, ну, публично невозможно просто-напросто спрятать.
Вот, и вот он как раз говорит, доктор, базовые когнитивные функции, то есть функции восприятия мозга, да, познавательные, нарушены. Наш действующий президент с трудом придерживается сценария.
Угу. Ну и выводы какие? Там я слышал, что какая-то сенаторша, вроде как, или конгрессменша потребовала даже на этом основании, как раз после того, как он пожимал руку пустоте, потребовала импичмента, то есть отстранения от должности. Но я так понимаю, что этого слишком недостаточно для отстранения от должности. Вот. Но я думаю, что действительно у него проблемы со здоровьем есть. Вот. Скорее всего, они естественным образом развиваются. И вопрос в том, насколько он сможет удерживать себя вот в более-менее адекватном рабочем состоянии. В том числе, как бы, да, он же, вот, как мы уже сказали, собрался еще и на следующий выборы идти. Вот. Но это внутри штатов, он просто дает все больше и больше поводов для этого, и это все больше и больше будет обсуждаться. На фоне довольно бойкого Трампа, если действительно Трамп, так сказать, будет опять этим самым кандидатом от республиканцев, он, конечно, выглядит плохо, скажем так. Хотя совсем недавно ему это не помешало победить. Он, на самом деле, как бы год назад выглядел не намного лучше, чем сейчас. Хотя у меня такое впечатление, что он, значит, знаете, добился успеха и немножко расслабился. Так бывает. Человек мобилизуется под какую-нибудь задачу, вот, а когда вдруг эта задача как бы ему оказывается по плечу, он достигает успеха, после этого раз, и идет такое расслабление. На фоне этого расслабления как бы, да, человек может допускать всякие разные ошибки. Я не исключаю, что под выборы как раз тоже Байдена поднакачали так серьезно. Вот, а сейчас он слегка подрасслабился, и у него эти вещи стали вылезать более очевидно. Я думаю, что они и дальше будут у него вылезать и только усиливаться. А Трамп пока как бы, да, это самое, бодрячком. Несмотря на его странные волосы, которые, конечно, это тоже очень подозрительно выглядят, несомненно, на его голове, вот, но он так это бодрячком, и я думаю, что в этом смысле он точно выглядит лучше Байдена. Но, опять же, впереди еще три года. Впереди еще три года, как бы, да, практически, да, за эти три года вот, может что угодно случиться и с Байденом, и с Трампом, так сказать, и с Америкой, и со всем миром.
Это вот, кстати, оптимистично вы сейчас заключили,
да,
что и со всем миром в том числе. Интересное заявление приходит со стороны Турции. Я, кстати, думал, что таких заявлений не будет. Вот Эрдоган говорит. Сложившаяся на Украине ситуация показала значимость Турции для Европейского Союза. И теперь Турция ожидает от Евросоюза конкретных шагов для полноправного членства в Союзе. Я вот удивился, потому что мне казалось, что они уже плюнули на это членство, оно им не нужно 100 лет. А вот, пожалуйста.
Да, но Эрдоган вот все последнее время находится в таком наступлении. Вот, кстати говоря, это наступление в том числе связано с тем, что, мне кажется, он компенсирует экономические проблемы внутри Турции, а там проблемы довольно серьезные. И инфляция, как бы, и девальвация этой турецкой лиры, вот, и многое-многое другое. И, кстати, вот это даже, в том числе, вот эта операция по захвату фактически нефтяных и газовых полей, это в том числе попытка выправить экономическое положение. Потому что если они получат контроль на фактически дармовой нефтью и газом, конечно, это будет очень серьезный плюс для экономики Турции. Экономики Турции, но она по внутренним причинам отчасти, а отчасти просто вместе с экономикой всего мира, да, она впала в такую достаточно серьезную, как это говорят, рецессию. Ну, в общем, сложности у них, трудности, да, есть. Вот. И я думаю, что в том числе вот политическими проектами Эрдоган эти трудности пытается компенсировать, как бы, если уж не полностью компенсировать, то, по крайней мере, как бы, да, немножко там затушевать. Но и по поводу Европы. То есть он показывает, что амбиции Турции распространяются не только на восток и юг, в рамках вот этого тюркского проекта, но и на запад и север. Да, например, активность Турции на Украине, это, конечно, попытка вот играть большую роль в европейских делах. И здесь он показывает, в том числе, зачем. Затем, чтобы все-таки взять и реанимировать тему членства в Евросоюзе. Для нынешней Турции членство в Евросоюзе все равно нужно. Хотя, на самом деле, внутренние все вот эти регламенты Евросоюза, они могут создать для Турции проблемы, на самом деле, с развитием, потому что там масса ограничений. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что Эрдоган считает вот что. Во-первых, так сказать, да, с точки зрения снабжения энергоносителями. Посмотрите, там «Северный поток-2» они фактически остановили, вот, хотя он так и не вступил в работу, но тем не менее он достроен, но они его заблокировали. Да? Что будет с украинской газовой трубой, непонятно, а через Турцию идет тот самый как бы, да, турецкий поток из России туда в Европу. Это первое, да, это довольно важно. Второе. На самом деле население Турции довольно большое, оно все растет, 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 а поэтому внутри Евросоюза Турция получила бы достаточно серьезную квоту в Европарламенте, во всех европейских институциях, в разных, всяких разных комиссиях и прочее, 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 что позволило бы и влиять на политику Евросоюза в целом. Да, и это важно. Не говоря уже о том, что внутри самой Европы у них есть мощное лобби из этнических турок. Там в той же Германии, так сказать, говорят, их там 6 миллионов, вот, а то и больше. Да. И, а если по всей Европе собрать, то есть помимо самого населения Турции, у Эрдогана были бы вот эти вот достаточно крупные диаспоры, которые тоже могли бы использоваться как это самое, например, как, так сказать, опорные пункты. И это давало бы Турции неплохую перспективу влияния на политику всего Брюсселя. А значит, возврата, если хотите, даже ко временам, он же все Османской империи бредит, к тем временам, когда Османская империя, на самом деле, да, была, а, главной проблемой для Европы, и, б, имела очень серьезное влияние на все то, что в Европе происходило.
Сейчас у нас небольшая пауза, и мы вернемся.
Вести ФМ.
Я напомню, что турки когда-то, значит, полностью как бы держали под своим контролем Балканы, и не только. Они до Вены доходили, вплоть, так сказать, да? Вот. С ними Австро-Венгрия все воевала. Вот. И так далее, и так далее. То есть у них вот вся Южная Европа когда-то была под контролем турок. Да? Потом, кстати говоря, Европа, это неблагодарная свинья, так сказать, да? С нашей помощью, с помощью Российской империи, оттеснила эту Османскую империю туда, так сказать, обратно на юг и восток. Вот. А потом разгромила, в общем, в какой-то момент. Кстати, если бы не Российская империя, если бы не Россия, еще неизвестно, как бы вообще европейско-турецкие все эти дела бы разворачивались. Вот. Но в этом смысле, да, как бы Эрдоган делает такую заявочку. Я не думаю, что она вызовет большой оптимизм, потому что, еще раз говорю, это серьезно нарушит баланс влияния внутри Европы. Я вообще думаю, что если бы Турция, например, вдруг бы приняли в Евросоюз, то ее влияние было бы сопоставимо с влиянием Германии и Франции. Это совершенно точно. Вот ее влияние было бы внутри очень серьезным. И по, вот, в связи с количеством населения, и в связи с объемом экономики, и в связи с армией. У Турции, как бы, кстати говоря, если брать блок НАТО, у Турции самая большая армия, если не брать американцев. Вот, если сравнивать с европейскими армиями, у Турции армия больше, чем у любой из стран Европы. Вот, и это тоже серьезно. У них есть свой военно-промышленный комплекс, вот они, опять же, вот, строят там беспилотники. Сейчас они, так сказать, они поймали как бы кураж на этих беспилотниках, да, вот недавно испытали новый беспилотник, который там это самое обеспечивает, это самое средство связи и прочее, такая фактически висячая, так сказать, это самая сотовая вышка, вот, которая в случае там поражения систем связи может, значит, вися в воздухе, обеспечивать и мобильную связь и прочее, прочее, в том числе передачу там данных на поле боя, вот, разведку и все остальное. Вот, то есть они вот кураж здесь поймали, правда, вместе с израильтянами, потому что я слышал, что электроника там в основном израильская. Вот. Но это не имеет значения. То есть я думаю, что турки имели бы очень серьезные, как бы, да, шансы там, войти в тройку самых влиятельных стран в этой самой, как его, в Евросоюзе. Поэтому я думаю, что амбиции эти вполне реальные. Другой вопрос, пойдет ли на это Евросоюз. Я думаю, что Евросоюзу будет крайне сложно через себя переступить. Вот, тем более, значит, и внутренние такие пертурбации, и такая неуверенность в своем будущем, и проблемы экономические, связанные с санкциями против России, да и, опять же, вот проблемы демографические, потому что в основном как бы, поток беженцев, один из основных поток беженцев через Турцию идет, то есть в Европу идет именно через Турцию. Это, я думаю, что мне интересно будет послушать, что они на это ответят, вот, потому что формально Турция остается кандидатом в европейские структуры. Вот Украина только мечтает об этом. Кстати, они заполнили, Зеленский, по-моему, вчера или позавчера отчитался торжественно, что они заполнили заявку на получение статуса кандидата Евросоюза и передали ее в Брюссель. То есть анкета уже заполнена.
Но это, знаете, как иногда бывает сложно заполнить анкету.
Да,
пока все документы соберешь, посмотришь, где что вспомнишь.
Это да, анкета заполнена. Вот, а у турка все анкеты заполнены уже, как бы, сколько там, уже лет 40, наверное, если не больше.
Да.
Вот. И тем не менее, их все держат, так сказать, в этом, в предбаннике. Вот. Ну и, кстати говоря, здесь тоже на что намекает Турция. Я думаю, что, кстати говоря, его заявление могло быть связано с заявлением Зеленского. В том числе. Турки им напоминают, что это, прежде чем обсуждать какую-то Украину, с которой еще неизвестно, что будет, да, вы не забудете про Турцию, которая 40 лет у вас стоит в предбаннике, при этом является одной из наиболее, как бы, мощных стран вот этого, вот этой части света, вот, и вообще имеет, так сказать, всякие амбиции и желания. Вот. А с другой стороны, вот все вот эти, значит, мощные, так сказать, возможности Турции, о которых я сейчас сказал, они же являются, судя по всему, и ограничениями, потому что европейцы откровенно боятся, что вот в случае, если Турция войдет в Евросоюз, вот будет вот все, вот, вот это все, так сказать, и случится. И что тогда с этим делать, не очень понятно. То есть вся конфигурация изменится. Выгодно ли нам, например, скажем, чтобы Турция стала Евросоюзом, я стал членом Евросоюза? Не знаю, может быть, а почему нет? Почему нет? То есть нам хуже, нам от этого вряд ли станет. Да, это поддержит, конечно, амбиции турок, но, например, скажем, возможно, по некоторым вопросам мы сможем получить страну, которая периодически будет, например, вводить вето. Скажем, турки, если бы сейчас были членами Евросоюза, они бы не стали голосовать за прекращение экспорта нефти и газа из России, потому что, в том числе потому, что этот газ и эта нефть идет через Турцию. И турки имеют с этого, так сказать, нехреновый, этот самый, в смысле, я хотел сказать, большой транзитный платеж. Кстати, я тут спрашивал про транзитный платеж, помните?
Да.
Получает. Вот я, так сказать, слышал, что Украина получает от России деньги за транзит газа. Вот, и эти денежки, так сказать, да, в том числе капают, видимо, и в военные бюджеты.
Высокие, высокие отношения.
Да, вот мне кажется, чем такие высокие отношения, лучше никаких отношений. Вообще никаких, так сказать, да? Да и, собственно говоря, их и нету. А вот я говорю, удивительное дело, деньги не пахнут, так сказать. Ну, газом может только, если... Вот, хотя газ, он сам по себе в чистом виде тоже не пахнет. Он начинает пахнуть, когда к нему примешивают специальную добавку, чтобы, когда он пойдет из этой плиты, вы это, на это обратили внимание. Вот, вот, значит, вот так вот получают такие, судя по всему, от России, как бы, Украины денежки за транзит. Вот это вот мне совсем непонятно. Ну, честно говоря, я вообще в этом никакого смысла абсолютно не вижу, там, что бы мне про это не рассказывали. Вот, потому что это выглядит как-то, ну, очень, очень цинично, я бы так сказал. Вот, может быть, надо уточнять информацию, но, насколько я понимаю, это именно так.
Сергей Александрович, к другим темам, пока у нас чуть времени остается. Угу. Интересные обсуждения сейчас ведутся о нашем образовании таком детском. Заявление Минпросвещения. В первом классе не планируется обязательных уроков истории. Уроки истории в первом классе, если будут, то они будут в рамках предмета «Окружающий мир», где будут рассказывать историю своего края, своей малой родины, посещать музеи, выставки и так далее. А вот уже обязательные уроки истории пойдут с пятого класса. И вот интересно ваше мнение, нужны ли для совсем маленьких детей уроки истории?
Вчера, так сказать, да, была новость, что якобы они будут вводиться. Знаете, вопрос в том, действительно, что имеет в виду под уроками истории. Я думаю, что вот что имело бы смысл. Имело бы смысл все-таки, да, формировать у детей идентичность. Да, формировать идентичность, связанную с страной. Что вот страна, так сказать, вы в ней живете, вы, так сказать, ее граждане, да, с рождения. И это хорошо, в том числе поэтому. У этой страны, так сказать, есть много чего интересного. Начиная от природы, заканчивая историческими памятниками. То есть вот такой в познавательной игровой форме. Я думаю, это важно. Потому что у нас, например, скажем, между прочим, тоже после введения этой Болонской системы, у нас огромное внимание уделяется английскому языку, а таким предметам, как история, очень маленькое. Увеличено, так сказать, количество часов преподавания английского, а преподавание истории, там, географии, всех тех вещей, которые, на самом деле, у тебя формируют идентичность, вот соотношение с той страной, в которой ты живешь. Эти часы уменьшились. Вопрос в том, а зачем так много английского языка, значит, и почему это делается в ущерб другим гуманитарным предметам, в том числе, там, литературе, истории, географии. Для чего? Для того, чтобы они, эти дети, потом лучше понимали, как бы, наших там условных, так сказать, врагов? Или для того, чтобы они потом могли уехать из страны? Мы готовим людей, которые должны уехать из страны? Может быть, здесь что-то поменять в приоритетах, что-то поменять в ценностях? Поэтому. Но полноценные уроки истории, так как они начинаются там с пятого класса, раньше начинались, конечно, для первоклашек невозможно. Для них вообще все, многие вещи подаются в игровой форме. Но формирование понимания того, где ты живешь, может быть, начиная, так сказать, с родного края, с родного города, я думаю, что это важно. чтобы как бы да, человек понял, ну, соотносил себя, ну, не только, так сказать, с, вот, знаете, действительность, вот там папа, вот мама, вот моя квартира, вот, так сказать, дорога как бы из, это самое, из дома в школу, но и соотносил себя с большой страной. Понимал бы, начинал бы понимать здесь потихонечку в игровой форме, что страна большая, она интересная, в ней много, так сказать, всякого разного, как бы, да, включая в том числе и исторические памятники, и историю, и так далее, и так далее. Вопрос только в какой форме это делать. Вот, вот собственно, и все. В Америке, например, скажем, они не, это самое, не боятся начинать день, по крайней мере, в муниципальных школах с подъема флага. И никто не говорит, что они сумасшедшие. А это тоже, между прочим, своего рода преподавание истории.
Сейчас идет такое обсуждение, вы, наверное, лучше меня знаете, нужно ли это делать, как часто в России.
А, в России? А, да. Насчет подъема флага?
Да, говорят, что ну, вот в некоторых школах сейчас на губернаторском уровне, так сказать, вводится это, что типа там раз в неделю, в начале
но
недели.
Я думаю, что почему бы и нет, но все-таки важнее давать им знания. Знания,
типа контекст. В каком контексте поднимается этот флаг?
Ну, поднимаем и что, так сказать? Поднимаем, чтобы он, так сказать, был поднятый или что? Вот о чем, собственно говоря, речь. Вот так, в общем, я думаю, что это вполне себе возможно, только надо, чтобы это тоже сопровождалось, так сказать, понятными разъяснениями в той форме, в которой до детей, как бы, да, разных возрастов это должно доходить. Ну, вот примерно так, судя по всему.
Да, Сергей Александрович, ну, по поводу того, что готовим граждан для отъезда за рубеж, вот тут эксперты отмечают, у нас несколько секунд осталось, российские граждане в ближайшие десятилетия окажутся ограниченными в правах в странах Запада, в выборе места жительства, работы, учебы и ведения бизнеса. Остракизму будет подвергаться все русское, без скидок на политические взгляды и социальные позиции.
То есть и английский не особо нужен,
да,
я
ну,
вот к чему.
Не знаю, добро пожаловать.